числа. Урок 3, главы 2 и 3. Мы закончили изучать первую главу книги чисел на прошлом уроке, когда у нас вышло время. И предметом изучения было колено Левия, левиты, которым было поручено стать священническим племенем Израиля, которое будет отделено от этого уже отделенного народа Израиля для их особо священной задачи. Тем не менее, понять, как Левий был отделен от Израиля, так же важно, как и тот факт, что они были разделены внутри колена. Исторически и по Писанию левиты были усыновлены и отделены от Израиля. Они больше не считаются израильтянами. Они были усыновлены Богом в массовом порядке из Израиля. Это соответствует модели более раннего неожиданного усыновления, которую мы изучали еще в 48 главе книги Бытия. Давайте потратим пару минут, чтобы вспомнить об этом. Прочитайте Бытие 48:1-6. Здесь, по какой-то причине, о которой нам не говорят, Иаков, называемый Израилем, усыновляет двух сыновей Иосифа. Напомню, что Иосиф был самым любимым сыном Иакова. Иаков называет Ефрема и Манассию, двух сыновей Иосифа, своими собственными сыновьями. Другими словами, эти два его внука изменили свой статус на его сыновей. Действительно странная вещь, и нам остается только размышлять о ее значении. Но здесь, в книге чисел, мы видим, что Иегова делает точно то же самое с Израилем. Он забирает у Израиля все племя Левия, чтобы оно было его особыми слугами. Итак, представьте себе картину. Ефрем и Манассия должны были быть кланами из колена Иосифа. Вместо этого, поскольку они были усыновлены, они теперь повышены из потенциальных кланов в статус отдельных колен. Два колена Иакова, Израиля. Левий, с другой стороны, больше не считается коленом Израиля. Скорее, он был удален как колено Израиля. И теперь, так сказать, является коленом Божьим. Для расшифровки всего, что происходит с этого момента в Библии, важно, чтобы мы осознали и поняли влияние этой отделенности Левия от Израиля. И здесь мы получаем важнейший духовный принцип, который полностью противоречит современному миру. Принцип, который, если бы большинство даже поняло его, был бы осужден как самая нетерпимая и высокомерная позиция, которую может занимать человек. И этот принцип заключается в следующем. Бог отделяет своих слуг от всех остальных, возвышает их, возлагает на них более высокие ожидания и уделяет им особое внимание. Они особые. Именно Иегова дает им другой статус. Это произошло не из-за того, что они сделали что-то, чтобы заслужить такую милость, а потому что так объявил Бог. Его слуги, левиты, настолько особенные, что их даже нельзя причислять ко всем остальным членам его особого отдельного народа Израиля. Все это связано с первым важным принципом Бога, которому я учил вас когда-то давным-давно. Бог разделяет, избирает и отделяет. Он проводит различия. Это не Бог, который говорит, что мы все одна большая счастливая семья. Он не смотрит на всех одинаково и не является терпимым или политкорректным, чтобы соответствовать нашим постоянно меняющимся тщеславиям и предпочтениям. Кровью Иисуса вы были отделены от всех других людей. Господь даровал вам высокий статус и благосклонность. Вы современный духовный эквивалент левитов? Нет, вы не стали физическими левитами.
Что вы сделали, чтобы заслужить эту милость? Ничего. Вы просто приняли реальность того, что Йешуа ха-Машиах сделал для вас. Поэтому, братья мои, вас нельзя причислять к другим людям на этой планете. Вы не должны вести себя так, как другие на этой планете. На самом деле на вас возложена обязанность хранителей Божьей святости здесь на земле. Ибо вы – земная скиния Бога и некий таинственный элемент Его святости, который мы называем Святым Духом. Руах ха-кодеш на самом деле обитает внутри вас. Где бы ты ни был, он везде. Все, что вы испытываете, вы подвергаете его воздействию и заставляете его реагировать соответствующим образом. Поэтому, как Божий слуга, вы не должны добровольно присоединяться к кому-либо или чему-либо, кто не отделен для Бога. И вы не должны позволять никому или чему-либо, кто не отделен для Иеговы, присоединяться к вам, если у вас есть какой-либо контроль над этим вопросом.
Левиты были отделены для святости, а теперь вы отделены для святости. На этом точка. Такова сделка с Богом и ваш единственный реальный выбор. Если вы не принимаете эту роль и долг, вы отказываетесь от своей преданности Иисусу. Так вот, точно так же, как левиты не ушли и не стали жить совершенно отдельно от израильтян, мы не должны жить полностью отдельно от мира. Тем не менее, левитам были даны их собственные города среди других колен Израиля, чтобы они могли быть рядом и выполнять свою божественную функцию, помогая пасти Израиль и помогая поддерживать Израиль в надлежащих отношениях с Богом. На самом деле левиты не только служили Богу непосредственно в скинии, совершая необходимые жертвоприношения и другие ритуалы, они служили ему косвенно, служа Израилю.
Как верующие мы должны непосредственно служить Богу. Но, как сказал Иисус, мы также должны служить ему косвенно. И как нам это сделать? Матфея 25, 37, 40. «Тогда люди, исполнившие волю Бога, скажут в ответ, «Господь, когда мы видели, что ты голоден, и накормили тебя?» Или что ты хотел пить и напоили тебя. Когда мы видели тебя чужестранцем и приняли как гостя, нуждающимся в одежде, и одели тебя. Когда мы видели, что ты болен или в темнице, и посетили тебя. Царь скажет им, да, говорю вам, всякий раз, когда вы делали это для одного из самых скромных моих братьев, вы делали это для меня. Мы служим ему, служа другим, особенно нашим братьям и сестрам по вере, по его указанию. Параллели между левитами и нами, учениками Йешуа, будь то евреи или язычники, настолько глубоки и далеко идущие, что мы не можем игнорировать их, а затем заявлять, что обладаем реальным знанием членства в Царстве Божьем. Итак, продолжая изучать Тору, обратите очень пристальное внимание на то, чего Бог ожидал от левитов. Большинство ее принципов применимы и к вам. Я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности, но позвольте мне рассказать вам одну из причин, по которой Иегова отделил левитов от всего остального на этой земле и сделал их своими. Это связано с принципом, согласно которому все первенцы автоматически принадлежат ему. В книге «Исход» Бог установил принцип, согласно которому жизни первенцев всего сущего принадлежат ему. когда он забирал жизни всех тех людей и домашний скот в Египте, он убивал только первенцев, он просто забирал то, что уже принадлежало ему, первенцу. Но теперь, когда левиты были отняты у их биологического отца Иакова, Господь заменяет левитов в качестве выкупа за всех первенцев всех других колен Израилевых. Вместо того, чтобы Бог владел жизнями всех первенцев Израиля, Он обменял их на левитов. Просто примите это на данный момент, хотя я и не объяснил это полностью. В ближайшие несколько уроков мы рассмотрим этот принцип гораздо глубже. Позвольте мне закончить эту мысль другой параллелью между левитами и верующими. Левиты должны были защищать Божью святость от посягателей. Потому что если посторонний человек, тот, кого Бог счел непригодным, посягнет на Божью святость, вся община почувствует его гнев. И кто был признан непригодным? Все, кого Бог не считал святыми. Левиты, защищая Божью святость, в то же время защищали простой народ Израиля от Божьего гнева, удерживая тех, кто не был достаточно свят, подальше от него. Если бы не святые смогли приблизиться к Божьей святости, его гнев обрушился бы на всю общину в виде божественного возмездия. Точно так же одна из целей верующих состоит в том, чтобы отсрочить Божий гнев на нечестивых этот мир. Настанет день, когда все верующие будут взяты с этой земли в результате события, которое евангелисты называют восхищением. И тогда Божий гнев изольется на эту планету. Это главная часть вашей цели, как ходячий, говорящий, живой, дышащий скинии Божьей. Защищать этот мир от Божьего гнева, защищая Божью святость от нечистоты и нечестия мира. Пока мы здесь, Он здесь. Когда мы уйдем, Он уйдет. Если эта ответственность не заставляет ваши колени дрожать, тогда вы либо не верите мне, либо не понимаете все, что стояло между полным уничтожением Израиля и Богом, это левиты. Все, что стоит сегодня между полным уничтожением мира и Богом, это вы. Я не хочу оставлять эту тему слишком быстро. Позвольте мне кое-что вам объяснить. Левиты не были похожи на монахов-пацифистов, которые умоляли нарушителя держаться подальше. А затем, если нарушитель не обращал внимания, левиты вели бы себя как Ганди или молчаливые жертвенные ягнята. Левиты были вооружены и опасны. Они немедленно убивали любого, кто приближался слишком близко к святым местам. Речь шла не о справедливости, как мы ее себе представляем. Сочувствие не имело значения. Простая ошибка приводила к смерти так же быстро, как упрямая решимость и злой умысел. Помните в книге «Бытие»? Словесное описание херувимов с пылающим мечом, которые охраняли путь в Эдемский сад, и что любой посторонний человек, достаточно глупый, чтобы подойти слишком близко, был бы немедленно уничтожен этими херувимами. Левиты должны были вести себя так же, как вели себя те херувимы. Левиты не спрашивали разрешения убить нарушителя границы, от них ожидали, что они сделают это без колебаний. Они не арестовывали нарушителя и не приводили его к священнику на слушание. Левит был обязан убить этого человека на месте или лишиться собственной жизни за то, что не сделал этого. Божья святость – это настолько серьезный вопрос. Бог действительно высоко ценит человеческую жизнь. Но первостепенное значение он придает своей собственной святости. И Священное Писание ясно дает понять,
что Он готов пожертвовать всеми человеческими жизнями, чтобы сохранить свою святость. Как верующие, мы должны выполнять свою работу точно так же, как левиты выполняли свою, и это было на благо как верующих, так и язычников. Но эту работу нельзя выполнять, сидя в стороне. Очевидно, что мы не занимаемся убийством нечестивых людей. Но как хранители Божьей святости, мы должны быть активными и бдительными и наносить удары по истинному врагу, сатане, всякий раз, когда он приближается. И мы делаем это, стоя на Слове Божьем и следуя ему, чего бы это ни стоило. Это никогда не должно быть легкомысленным или опрометчивым действием с нашей стороны. И мы не должны действовать без долгих молитв и советов. Давайте перейдем к главе второй книги чисел. Почитайте всю вторую главу книги чисел. Подготовка народа Израиля к грядущей священной войне продолжается. И израильтянам даны инструкции о том, как они должны разбивать лагерь и разворачиваться, когда они отдыхают. Давайте вспомним, что в пустыне израильтяне передвигались не так уж часто. Они оставались на одном месте в течение многих месяцев, в некоторых случаях лет, прежде чем шхина огненного облака повела их снова в дальнейший путь. Поэтому, когда они разбили лагерь, то сделали это не для отдыха в палатках, на выходные. Вместо того неорганизованного беспорядка необходимо было иметь порядок. А заявленное огромное количество в 2-3 миллиона человек означало, что организация и структура должны были быть еще более точными и кодифицированными, чем если бы это было всего лишь несколько человек. Неудивительно, что для израильтян установлена довольно жесткая иерархия.
Чрезвычайно важно то, что они должны разбить свой огромный палаточный городок вокруг святилища. Должно было быть создано своего рода квадратное построение, где каждому подразделению, состоящему из трех колен, было отведено определенное место. И это место было обозначено сторонами света – восток, запад, север и юг. Почему квадрат? Почему скиния в центре? Что ж, несмотря на очевидные причины, по которым, благодаря людям, окружавшим скинию, она была лучше защищена, мы также обнаруживаем, что египетский фараон Рамсес II использовал именно это построение во время своих боевых кампаний. Царский шатер фараона был расположен в защищенной середине, и определенные батальоны были распределены в своего рода иерархическом порядке вокруг шатра. Израильтяне, которые провели многие годы в Египте, были хорошо знакомы с этим методом.
Я говорю об этом только для того, чтобы подчеркнуть, что Бог имеет дело с нами, используя манеры и способы, с которыми мы знакомы в нашей культуре. Большинство ритуалов, которые Бог дал Израилю, и форма, в которой были представлены законы и постановления, даже использование миноры, всесожжение, курение, обрезание и так далее, имели некоторую параллель, уже давно существующую в обществах Ближнего Востока. Мы не должны думать, что Иегова излил на израильтян поток наставлений о поклонении способами, которые были совершенно чужды им и совершенно новы для мира. Нет, в этом не было необходимости. Гражданские обычаи были выработаны столетиями, и Бог использовал многие из этих несовершенных обычаев для своих целей. Для Израиля некоторые обычаи Он изменил, некоторые объявил вне закона, а некоторым придал совершенно иное значение. Дело в том, что большую часть того, что делал Израиль, они делали легко, потому что им это уже было хорошо известно. Тем не менее, за столетия следования Божьим путям и лучшего понимания Божьих целей для них, обычаи Израиля действительно стали сильно отличаться от обычаев других народов. Их пути становились все более и более странными для остального мира, и действительно похоже, что таков Божий план для его народа. Мы, как ученики Иешуа, должны действовать таким же образом. Когда мы получаем искупление, спасение, мы все еще живем в домах. Мы просыпаемся утром и идем на работу. Мы надеваем обувь и носим одежду. Мы водим машины. Мы все еще читаем газеты. Ограничения скорости остаются прежними. Мы по-прежнему должны платить налоги. Мы голосуем и продолжаем пользоваться электричеством. Мы едим ножом и вилкой и читаем книги. Внешне мы были спасены внутри окружающей среды и культуры, с которыми мы были знакомы. И обычно мы совершаем наше путешествие в царство вместе с Иеговой внутри культуры, с которой мы были знакомы до того, как подчинились Ему. И Бог также, вероятно, пошлет нас исполнять Его повеление в том же обществе, которое мы знали до того, как были искуплены. Когда мы впервые искуплены, обычно все изменения происходят внутри нас. Со временем, если это похоже на мою жизнь, длительные периоды времени, внутренние изменения начинают проявляться внешне. Так что в конце концов мы начинаем казаться миру довольно странными, а мир кажется нам еще более странным. Или мы начинаем казаться миру угрозой, их надеждам и чаяниям, поскольку из просто неприятных нас воспринимают как врагов. Так было тогда с Израилем. И, если вы этого не понимаете, так обстоит дело с нами сейчас. В стихе 2 ясно сказано, что 12 колен должны расположиться лагерем вокруг скинии собрания на некотором расстоянии. Слишком опасно находиться очень близко. И, используя общие фразы того времени, далее говорится, что каждый израильтянин слишком привязан к своему подразделению, то есть к своей группе, а не со своим знаменем, что является плохо и неправильно переведенной фразой, как мы обычно читаем в переводе. Таким образом, каждый израильтянин должен разбить лагерь с группой, к которой он принадлежит, как определено переписью, и над его группой должно развиваться знамя, представляющее его группу. Это знамя представляло собой какую-то цветную ткань с нанесенной на нее эмблемой группы. Большинство таргумов и талмуд сходятся во мнении, что у каждого из 12 колен было отличительное знамя определенного цвета, и что цвет каждого знамени совпадал с одним из 12 полудрагоценных камней, украшавших нагрудник первосвященника. О том, что представляли собой знаки отличия, которые были на каждом знамени, можно только догадываться. Не сохранилось ничего, что говорило бы об этом с какой-либо степенью достоверности. Так что какой бы набор символов для каждого колена Израилева вы не увидели в книге, это всего лишь догадки и традиция. Порядок расположения колен, или более буквально, как их здесь называют, войск, таков, что Иуда, Иссахар и Завулон становятся лагерем вместе, как единое целое, на восточной стороне спереди скинии собрания. Это самое почетное место. Иуда – лидер этого отряда из 3 колен. Иуда получил право руководить, потому что Иуда заменил Рувима, который был естественным первенцем Иакова, Израиля, из-за неосмотрительности Рувима в отношении Иакова. Рувим, хотя он больше не занимает выдающегося положения первенца,
и, следовательно, верховного лидера Израиля, по-прежнему является лидером, вторым по старшинству после Иуды. И поэтому ему приказано разбить лагерь в следующем самом престижном месте, на южной стороне Скинии. Позвольте мне сказать здесь, что когда я называю колено по имени и говорю «он», это не означает, что человек Рувим, например, все еще был жив. Он умер давным-давно, и, как мы видели в записи переписи, там был человек по имени Елицур, который в настоящее время был главой колена Рувима. Единственное, что осталось от первоначальных сыновей Иакова к этому позднему времени, это их потомки и их имена, которыми продолжали называться колена, которые от них произошли. Таким образом, вождь колена Иудина имел самый высокий статус, а вождь колена Рувима – второй по величине. Рувим разбил лагерь вместе с Симеоном и Гадом, и вместе эти трое образовали южный отряд. Следующим главой был Ефрем. Его отряд расположился лагерем на западе. Он включал в себя Манассию и Вениамина. Наконец, на наименее престижном месте, на севере, находился отряд, возглавляемый Даном. С ним были Асир и Нефалим. Эти походные позиции, расположенные в соответствии со сторонами света, также диктовали порядок марша. То есть, кто шел впереди, кто следовал следующим и так далее, вплоть до того, кто замыкал шествие. Отряд Иуды возглавлял колонну, за ним следовал Рувим. Затем в стихе 17 говорится, что после отряда Рувима, но перед следующим отрядом Ефрем должна была перемещаться скиния собрания. Другими словами, левиты, несущие и защищающие важнейшее шатровое святилище, должны были находиться прямо в середине марширующей колонны. Замыкал тыл отряд Дана. Есть ли какая-то закономерность в расположении определенных отрядов и колен? Да, есть. На востоке стояли так называемые колена Лии. Это биологическая мать Иуды и двух других колен, с которыми он разбил лагерь. К югу мы находим еще три колена Лии, однако есть небольшая разница. Лидер южного подразделения Рувим был биологическим сыном Лии, как и Симеон. Но Гад не был биологическим сыном Лии, он был сыном служанки Лии Зелфы. Однако по закону Зелфа как служанка была всего лишь суррогатной матерью для Лии, поэтому Гад считался одним из сыновей Лии. На западе находились колена Рахили во главе с Ефремом, то есть все они были сыновьями, произведенными на свет самой любимой женой Иакова, Рахилью. Теперь мне снова нужно кое-что объяснить, потому что хотя биологической матерью Вениамина действительно была Рахиль, у Ефрема и Манассии двух других колен, составляющих это подразделение, биологической матерью была не Рахиль. Так почему же их называют коленами Рахили? Потому что Рахиль была биологической матерью Иосифа, который был биологическим отцом Ефрема и Манассии, и как сыновья Иосифа, они в настоящее время несли власть Иосифа, что было предопределено тем удивительным благословением со скрещенными руками, описанным в 48 главе книги Бытия. Кстати, с биологической точки зрения Ефрем и Манассия были внуками Рахили. Тем не менее, из-за обычаев той эпохи Вениамин считался сыном Рахили, и в благословении со скрещенными руками Иаков, муж Рахили, усыновил Ефрема и Манассию. К северу, занимая самое низкое положение в иерархии колен,
находились остальные три колена во главе с Даном. Самым низким их положение делало то, что все они были сыновьями наложниц Иакова, служанок Лии и Рахили. Дан и Нефалим были сыновьями Валы, а Асир – сыном Зелфы. Что важно видеть во всем этом, так это то, что Иуда является ведущим коленом и, следовательно, имеет самый высокий статус, а Дан – самый низкий. И что независимо от того, что мы можем считать справедливым, трайбализм был жестоким в определении ранга и власти. И он был абсолютным. И это ничем не отличалось от Израиля. Единственной надеждой для племени более низкого ранга было каким-то образом стать более могущественным, чем племя более высокого ранга, и либо поглотить это более высокое племя, либо просто доминировать над ним. Имейте это в виду, когда мы наблюдаем за прогрессом и развитием Израиля в Ветхом Завете, потому что это был контекст, в котором определялись изменения во власти. На самом деле именно так обычно устроены племенные общества и по сей день.
Еще одна информация, которую, я думаю, вы найдете полезной для понимания Библии. Восток был приоритетным направлением, точно так же, как правая сторона была приоритетной стороной. Итак, чтобы понять, почему направления по компасу, в которых различные подразделения располагались лагерем, обозначали ранг, мы начнем с востока. Представьте себя стоящим лицом на восток. Если вы вытянете правую руку в правую сторону, вы будете указывать, в каком направлении – юг. Следовательно, поскольку восток – это ранг номер один, непосредственно справа от востока находится ранг номер два – юг. Теперь повернись лицом на юг. Протяните правую руку к правому боку, и теперь вы указываете куда? Запад. Следовательно, это ранг номер три. Еще один поворот направо, и мы оказываемся лицом к северу, а это последний ранг, ранг номер четыре. Этот же протокол используется во всей Библии. Поэтому всегда начинайте с востока и двигайтесь вправо, чтобы понять ранг и порядок направлений компаса, поскольку каждое из этих направлений также символизирует ранг и порядок власти и авторитета. Давайте перейдем к главе 3 книги чисел. Эта глава посвящена переписи, проведенной в колене Левия. И важно понимать, что местом, где все это происходило, является гора Синай, вплоть до стиха 13, а затем описание переключается на их путешествие по пустыне после того, как они собрались и покинули гору Синай, начиная со стиха 14. Давайте прочитаем книгу чисел, главу 3. Прочитайте всю 3 главу книги чисел.
С библейской точки зрения генеалогия всегда важна. Итак, первые стихи главы 3 служат для уточнения генеалогии Моисея и Аарона, но в основном Аарона. На самом деле, кроме того факта, что Моисей – брат Аарона, ни одна из размещенных здесь генеалогий не относится непосредственно к Моисею. Позвольте мне повторить принцип, который может немного сбить с толку, но имеет важное значение для нашего понимания социальной структуры Израиля. Поэтому его стоит повторить. Аарон и его семья – были всего лишь одним из нескольких основных кланов, составлявших колено Левия. Несмотря на то, что существовало несколько кланов левитов, Иегова присвоил клану Аарона священный статус, который был на ступень выше, чем у других членов колена Левия. В В частности, только члены клана Аарона могли быть настоящими священниками Израиля. Все остальные левиты были слугами и помощниками священников, или, возможно, более точно, слуги священства. Священники были единственными, кто мог проводить ритуалы и церемонии. У других левитских семей были другие обязанности, такие как охрана скинии и ношение ее повсюду, наполнение посуды водой, уборка, разжигание костров, музицирование, пение псалмов и так далее.
Таким образом, подобно тому, как левиты были отделены для служения Богу от Израиля, всех других колен, семья Аарона была отделена от колена Левия и получила более высокий статус за самое особое служение Богу. Что касается первосвященника, а одновременно был только один первосвященник, то он должен был происходить только от одного конкретного сына Аарона, Елеазара. Итак, колено Левия было отделено от Израиля для служения в скинии, семья Аарона была отделена от левитов для священнического служения. И из семьи Аарона один конкретный сын должен был обеспечить непрерывную линию первосвященников. Разделение, отделение и избрание.
Во втором стихе мы читаем имена сыновей Аарона и печальное напоминание о судьбе двух из них. Четверо сыновей – Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Надав был первенцем Аарона, при обычных обстоятельствах он был бы следующим первосвященником после смерти своего отца Аарона, и тогда Надав произвел бы на свет род, от которого произошли бы все будущие первосвященники. Но Иегова убил Надава и его брата Авиуда, в прямом смысле, за то, что они предложили Господу чужой или чуждый огонь. То есть они выполняли свои священнические обязанности, но игнорировали прямые указания о некоторых ритуальных процедурах, и поэтому Господь охватил их пламенем и сжег прямо на глазах у их отца Аарона. Поскольку первенец Аарона, Надав, был мертв, и второй ребенок, Авиуд, тоже был мертв, следующим в очереди на роль будущего отца первосвященников выпало быть Елеазару.
Далее становится ясно, что родословные Надава и Авиуда прервались после их смерти, потому что на тот момент у них не было сыновей. Их генеалогические древа были вырублены, и их линии оборвались. Следующие несколько стихов, начиная с 5, определяют обязанности левитов, имеется в виду не священников. И если вы читаете этот текст в переводе, то довольно туманно представляете, что именно они должны делать. В большинстве текстов говорится что-то о том, что они должны выполнять обязанности, выполнять работу скинии как обязанность от имени израильтян и так далее. На самом деле, если читать на иврите, то видно, что обязанности довольно конкретные. В стихе 7 то, что обычно переводится просто как «выполнять обязанности», на иврите звучит как «шамар мишмерет». Это означает «будь начеку». Таким образом, стих 7 должен гласить, они, левиты, должны охранять его и всю общину перед шатром собрания. Как мы обсуждали ранее, одним из основных назначений левитов были стражи Божьей святости и его жилища. Позже, в том же стихе, где в большинстве переводов говорится «выполнение работы скинии» или что-то подобное, на иврите фраза «выполнение работы» звучит как «абат-бодах». И это на самом деле означает выполнение тяжелой работы. Итак, первые обязанности, возложенные на левитов, это «шамар мишмерет» – охрана, а затем «абат-бодах» – выполнение тяжелой работы в скинии. Стихи 9 и 10, по сути, подчеркивают идею о том, что левиты предназначены для выполнения задач синих воротничков, связанных со скинией, и что они должны следовать указаниям священников.
Стих 11 начинается с увлекательного божественного наставления, которое почти утеряно как для христианства, так и для иудаизма. Это инструкция, которую я изложил вам на прошлом уроке и сказал, что мы рассмотрим ее немного подробнее, позднее. Так вот, сейчас мы к этому и подошли. Это наставление содержится в стихах 11-13. Оно заключается в том, что левиты должны заменить первенцев из других колен Израиля. То есть посредством чего Бог каким-то особым образом рассматривал всех первенцев мужского пола из колен Израилевых как особенных и выделенных для него, своего рода собственность или усыновление Богом. Теперь он взял левитов в целом как своих собственных вместо всех первенцев Израиля. Этот особый статус израильских первенцев по сравнению с первенцами других народов появился в книге «Исход» 11 главе, когда первенцы Израиля были помянуты Богу в память об их пасхальном спасении. На следующем уроке мы начнем с обсуждения замены первенцев Израиля коленом Левия.